Книга Исход, глава 3, стихи 16, а также 4, глава 31 стих. «Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им, Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал, я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились». Я хочу говорить о посещении Господнем. Насколько церковь понимает, что такое посещение Господне. Я помню, в нашей церкви всегда говорили, где я рос отроком, когда куда-то ехали, всегда говорили, на посещение поехали. Если ехали в другой город, в гости, в другую церковь, или просто друг к другу ходили куда? На посещение. То есть вот это слово «посещение», как бы, то есть, ну, жертва общительности. Но здесь в Писании посещение Господне – это уникальная встреча человека с Богом, в которой Бог радикально изменяет как человека, так и обстоятельства, в которых человек находится. И делает это Бог посредством того, что измеряет человека своей мерою и взвешивает его на весах своего правосудия. В силу этого человек получает от Бога либо определенное задание и полномочия на выполнение этого задания, либо определенное воздаяние в соответствии той меры и того веса, по которому Бог устанавливает как размер его награды, так и размер его вины. И, как правило, посещение Господне всегда сопровождается каким-либо знамением, которое служит доказательством того, что это именно Бог, а не кто другой посетил человека. Хотя человек в силу своего невежества и в силу своей жестоковыности не всегда осознает суть этих знамений, не всегда может понять это знамение. Так, например, в случае с халдейским царем Валтасаром, как он, так и все присутствовавшие пришли в великий трепет от знамения, которое послужило доказательством того, что это действительно Бог посетил Валтасара. Даниила 5:1-6. «Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и пред глазами тысяч пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, и жены его, и наложницы его. Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи чресел его ослабели, и колени его стали биться одно о другое». Как видите, в данном случае Бог сделал так, что Валтасар и все присутствующие увидели, что это Бог посетил. Что пишет эта божественная рука? Она посетила их, посетила очень в удивительный момент, когда царь отважился пить свое вино из сосудов дома Господня. Мы знаем, что у него были сосуды, значит, всех народов, богов всех народов. Он завоевал много народов, разорил много капищ, храмов, и все эти сосуды он свез к себе. Но почему он захотел именно пить вот из сосудов, которые взяты из храма Господня? Потому что хотел показать свое величие. То есть всякий раз, когда мы незаконным образом, каким-то образом используем святых Божиих, мы пытаемся пить из них, то есть мы пытаемся их задействовать в своих интересах. Это весьма интересный момент, это не только относится к Валтасару, это относится к любому человеку, который пытается поработить другого святого человека, чтобы использовать его в своих интересах для своей собственной славы. И, разумеется, однажды Бог посетит и на чертоге, то есть где-то там, на совести этого человека, Бог начнет писать приговор смерти. В то время как в случае с народом израильским интересным доказательством того, что Господь посетил их в лице Сына Божия, как семени жены, то от них почему-то было сокрыто это доказательство и эти знамения. Они были в лице Сына Божьего, но они не могли этого видеть, хотя они ожидали Его. Луки 19, 41-46. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего“». Здесь говорится, что посещение Божье было к миру. Ты не узнал, что служит к миру твоему. Бог посетил народ израильских для того, чтобы принести им мир. Но они не узнали этого знамения, этих доказательств. «И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: „Написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников“». Я, наблюдая за мировым движением христианства, вижу вот эту возню вокруг денег, и это уже говорит о том, церковь, в которой начинается возня, перестает быть молитвенным домом. Я имею в виду возня из-за денег. Это уже вертеп разбойников. Господь обычно таких людей вырвет, искоренит из церкви для того, чтобы они где-то клокотали вместе, объединить их в какие-то связки, и пусть они там между собой уже меняются этими деньгами и отчитываются друг другу в этих деньгах. Мы не видим ни разу нигде в Писании, чтобы происходил какой-нибудь отчет, допустим, когда десятины приносились в храм, чтобы где-то был написан отчет. Если бы это необходимо было делать, то обязательно был бы отчет. Но Бог не будет отчитываться перед человеком, потому что это Его святыня, это отдается Ему. И что ж, Бог теперь будет отчитываться в этой святыне? Никогда не будет отчитываться. Мы не находим этого также и в Новом Завете. Тем не менее, создаются специальные комиссии, подкомиссии, которые следят, наблюдают и потом отчитываются перед всей церковью, куда же направили, что купили, за сколько купили. Это, конечно, очень печально. Это не похоже на дом молитвы, который должен был бы им быть и призван таковым быть. Это похоже на вертеп разбойников. Но они не заметили вот этого знамения, что служит к миру твоему, и поэтому продолжали заниматься своими делами. В результате мы видим, что произошло. В случае же с Моисеем знамение посещения Господня для него самого послужил горящий терновый куст, который не сгорал или оставался нетронутый огнем. В то время как для народа израильского и для фараона послужили совсем другие доказательства того, что Бог действительно посетил израильский народ в Египте. То есть, а следовательно, и фараона во главе, то есть, или весь народ египетский во главе с фараоном. Это превращение брошенного жезла Моисея в змея, это здоровая рука, положенная за пазуху и вынутая прокаженной, и вода, взятая из реки и вылитая на сушу, которая сделалась кровью. Эти три знамения явились доказательством. Во-первых, он сделал это сперва пред старейшинами Израилями. Он все эти три знамения сделал пред старейшинами Израилями. Написано: «И поверил народ, и поклонились, и преклонились». Ничего пока не изменилось, но были показаны доказательства знамения, что Бог посетил. И они обрадовались, они поклонились, что наконец-то. 430 лет прошло, Бог не посещал их в течение 430 лет в Египте, и вдруг посетил вот таким образом, хотя ничего еще как бы не изменилось, но на самом деле Богу надо было вначале изменить мышление Израиля, что Бог с ними, Бог посетил их, Он увидел их страдания и пришел к ним». И вот эти знамения, они очень интересные. Брошенный змей, который сделался, то есть жезл, который сделался змеем, и потом Моисей снова брал его в руку, и он снова становился в руке у него жезлом, который назывался потом жезлом Божьим, которым Бог будет творить чудеса. это павшая душа, умершая душа. То есть, когда вы ее бросаете, тогда только, когда вы от нее отрекаетесь, когда вы объявляете ей борьбу, тогда вдруг вы видите весь ужас в себе. До этого человек не видел в себе ни тех страстей, ни тех похотей, ни того, то есть самого главного врага в себе не видел. Моисей, написано, с ужасом побежал от змея. Это была смерть его. Но Бог сказал, возьми за хвост, не убегай. И, разумеется, хвост вот, – это рулевое управление любых рептилий. Нашим управлением являются наши уста. То есть, услышал слово, начинай исповедовать, начинай верить и начинай исповедовать и приказывать себе именем Господним, приказывать своим чувствам, приказывать своим эмоциям, своему гневу, своим обидам, и начнет что-то происходить. То есть, змей прекратит быть змеем, он станет жезлом Божиим. Бог через эти уста начнет проводить свою работу. То есть, он также показал, что такое, когда что-то исходит из человека. Все, что исходит из человека, это грех, прообраз проказы. Он говорит, положи руку за пазуху. Он положил туда, вытащил, рука стала белая от проказы, как снег. Это прообраз. Теперь снова положи. Теперь он уже туда прокаженную руку потянул. То есть, и когда он потянул прокаженную руку, которая уже свидетельствовала о грехе, и он снова туда, но это уже был грех, который он показывал, да, я такой. Когда человек признает себя, кто он такой, вот это что, вот он грех при мне, и тогда вытащи, и когда он вытащил его, рука опять была здоровой. Это говорит о том, что когда человек признает свои грехи, во-первых, ему надо их увидеть, а потом признать, то Господь отпускает эти грехи. Другими словами, Бог показывал вот эти знамения пока, хотя ничего не происходило, но знамения говорили о том, что Бог их посетил. Поэтому посещение Господне – это время исполнения на самом деле обетования, связанного с избавлением от всякого рода врагов и проклятий. Давайте прочтем такое место Писания Луки 1:78-79. Священник Захария, отец Иоанна, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую он клялся Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше». Просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Бог посетил их. Захария это говорил о том, что Бог посетил, но то, чем он их посетил, вот этот восток свыше, он в это время находился в утробе Марии, он еще не родился. Когда родился Иоанн, то Иисус в это время еще не родился. Иисус был младше Иоанна на 6 месяцев. И он должен был родиться и родится только через 6 месяцев, когда Иоанну исполнится 6 месяцев. А пророчество было в момент рождения, когда родился Иоанн. Потом интересно еще было то, что Захария был немым человеком во время беременности своей жены, так как он не поверил, а как это будет, вот, что пожилая женщина, у которой уже обыкновенное прекратилось, и он уже стар, она бесплодная, как же она может родить? И ангел ему сказал, за то, что ты не поверил, ты будешь немым. Ты не сможешь говорить, пока не родится младенец. И когда он вышел, все к нему, он вышел же, он кадил по жребию. И когда он вышел, все увидели, что что-то с ним случилось. Он был необыкновенен, он был в трепете, но он стал знаками объясняться. И тогда поняли, что он не умеет говорить, он не может, что-то произошло. И все наблюдали, что же будет, что же будет. 9 месяцев этот священник не мог разговаривать, он ничего не мог говорить. И когда родился Иоанн, то есть сын его вот этот, тогда стали спрашивать, как назвать младенца. И он взял дощечку, так как говорить не мог, и написал «Иоанн». И когда он написал, разрешились уста его. И вот это первое разрешение уст, он сказал, «Господь посетил нас». Но увидеть это посещение пока никто не мог, потому что это посещение Господне, которым Бог посетил народ израильский, находилось в чреве Марии. И здесь он сказал, какая цель этого посещения, чтобы избавить нас от всякого рода врагов и проклятий. И здесь он говорит по избавлению врагов наших. Зачем избавить? Для того, чтобы служить Ему в святости и в правде пред Ним во все дни жизни нашей. Избавить нас от руки врагов наших, то есть от грехов наших, от болезней, чтобы мы могли служить Ему в святости и правде, то есть в праведности. Далее, когда мы изучаем, что такое посещение Господне, то это время возмездия или воздаяния за следование за ложными светилами. Осии 9.7. «Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния. Да узнает Израиль, что глуп прорицатель, безумен, выдающий себя за вдохновенного, по причине множества беззаконий твоих и великой враждебности». Здесь говорится о прорицателях, которые прорицали, или же о лжепророках, которые брали на себя миссию и присваивали себе титул пророчества, титул вдохновенного, что он говорит по вдохновению, что якобы Господь сказал ему, Дух Святой сказал ему. И мы сегодня много видим таких людей, которые говорят, Дух Святой сказал мне, или ангел явился мне, или сон приснился мне. Но когда это не соответствует Писанию, Духу Писания, то написано, приходят потом дни посещения. Это не то, что человек говорит, человек делает, но однажды в жизни каждого такого человека светило ложного, и тех, кто последует за этими ложными светилами, приходит посещение. И, разумеется, Писание говорит, Бог тогда в это время показывает безумие их, и указывает беззаконие их. Еще одно место Писания, Михея 7.1.7, в этом смысле. «Горе мне, ибо со мною теперь, как по собранию летних плодов, как по уборке винограда, ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя. Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми. Все строят ковы, чтобы проливать кровь, каждый ставит брату своему сеть». Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, и судья судит за взятки. А вельможи взыскивают, высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Речь идет о народе Божием. Это не о мире идет, что это в мире такие судьи. В мире они всегда были такими. Но здесь говорится о детях Божиих. Лучше из них, как терн, и справедливых хуже колючей изгороди. И потом говорится, вот когда вот это произойдет, когда народ Божий придет вот в такое состояние, написано далее, «День провозвестников твоих, посещение твое наступает, ныне постигнет их смятение». То есть посещение Господне приходит как раз в тот самый момент, когда беззаконие созреет, расцветет. Далее говорится, что в этот момент не верьте другу, не полагайтесь на приятеля, от лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих. Что происходит в это время? Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его. То есть я думаю, что мы наблюдаем эту ситуацию по всему лицу земли, среди народа Божьего во всех церквах. Михея 7.1.7. Он говорит, а я буду взирать на Господа, на Бога спасения моего, Бог услышит меня. То есть, когда мы взираем в это время на Бога, потому что написано, в это время наступает день провозвестников, то есть твоих провозвестников. Вот там были прорицатели, которые прорицали ложное, говорили от имени Бога ложь. Здесь же день провозвестников твоих наступает, посещение твое. И тогда наступает смятение, потому что, когда говорят уже Божьи провозвестники, это начинает работать, это начинает сбываться. В-третьих, посещение Господне – это время показания разницы между обрезанными и необрезанными. Иеремия 9, 23-26. Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех обрезанных и необрезанных, Египет и Иудею и Едома, и сыновей Амоновых, и Моава, и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне, ибо все эти народы необрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем». То есть, обратите внимание, Израиль тоже был с необрезанным сердцем. Те необрезаны были по плоти. Израиль был обрезан по плоти, но сердце было необрезано. Бог говорит, я приходит день, когда я посещу. Это говорит о том, что человек может долго делать то, что он делает, и, видя безнаказанность, будет думать, что, видимо, в этом есть воля Божия. Видимо, Бог таким вот меня воспринимает, как я есть, или же, наоборот, будет смотреть, что это благоволение Божье с ним. Иногда люди молятся так: «Господи, если ты со мною, то пусть не будет никаких препятствий. А если это не ты, то пошли препятствия». И он выходит, и препятствий нету. И он заходит в блудилище, грешит, все, препятствий никаких нету. Он никак не понимает, что нельзя так молиться: «Господи, если ты со мною, то удали препятствия». Бог говорит: «Много скорбей у праведника, но от всех их избавит Господь». Наоборот, когда вы начинаете что-то делать божественное и правильное, весь ад восстанет против вас. Ад закипит против вас. Чтобы определить, Бог с вами или нет, это нужно определять скорее не потому, есть ли против вас сопротивление. То есть, если нету сопротивления, значит, и Бога с вами нету. Потому что, когда бы вы увидели, чтобы ад не сопротивлялся вам, когда вы шли исполнять волю Божию, весь ад восстанет. Поэтому здесь говорится о том, что Бог говорит: «Я посещу», но это будет время, и мы видим, время возмездия – это время жатвы. Бог ждет, одних людей ждет меньше, других больше, в зависимости, кто в какой близости от Бога находится и кто в каком духовном уровне находится. Чем выше духовный уровень, тем быстрее жатва, быстрее его Бог посетит, для того, чтобы измерить и взвесить его, как он взвесил Валтасар. Он сказал: «Ты взвешен на весах и найден очень легким, и поэтому сегодня душу твою возьмут от тебя». Поэтому, когда Бог приходит, он начинает взвешивать человека, его дело, его взгляды, его учение, и его голову, и его сердце. И если нету веса божественного, а он думал, что он такой тяжелый, а оказалось, что легкий на весах Божьих, и все, и он, то есть, подвергается гибели. Далее, посещение Господне – это также время проявления чудес и знамений. Луки 7, 16. «И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Когда Христос стал производить чудеса, которые ранее не производил ни один из пророков, какими бы великими эти пророки не были до него, воскрешение мертвых было всегда, и периодически пророки Господни молились, и люди вставали мертвые, то есть воскрешались. Но ни один из пророков никогда не мог изгонять бесов. Это было не подвластно пророкам. Было очень много бесноватых в Израиле, было много одержимых в Израиле людей, и Бог каким-то образом тысячелетия медлил. Его дети находились буквально в адских цепях, и Бог не разрывал эти цепи. Он мог исцелять, были пророки, которые могли исцелять, вплоть даже от проказа, как мы видим, Нейман исцелился от проказа. Но это только один Нейман. Вдов было много в Израиле, однако только вдова из Сарепты Сидонской, язычница, удостоилась того, чтобы не умереть от голода и служить пророку Илии, увидеть чудеса. Она верила в Бога Израилева, несмотря на то, что была язычницей. А еврейские вдовы, несмотря на то, что были еврейскими, как бы должны знать больше Бога, не верили. Они смотрели на пророка Илию, как на человека, который выжил из ума. То есть они, так они его называли, что с ним не все в порядке, с этим человеком. Таким образом, мы видим, что наступает великий страх. Если чудеса и знамения не производят страха, то не Господь их сотворил. Я видел, когда люди орут, кричат от радости, прыгают, а когда чудеса какие-то происходят. Когда Божье чудо произойдет, прыгать не будешь, потому что там будет страх, трепет. Ты будешь вести себя как человек, который страх напал на человека. Поэтому вот эти дикие пляски, дикие крики – это ложные чудеса и знамения только могут сопровождаться такими дикими оргиями, будем говорить. А чудо Божье, когда совершалось, написано, на всех нападал страх. И они говорили, великий пророк восстал между нами. Вообще действие Божье всегда производит страх, каким бы оно ни было. Оно всегда производит некий трепет, и у людей появляется страх. Люди не любят этого. Они говорят, нам не нужно это, нам надо радость. Но они не могут сочетать радости со страхом Господним, с трепетом. Потому что, когда вы приступаете к Богу, когда Исаия приступил к Богу, и Бог близко к нему подошел, он понял, что все, это ему смерть навсегда, потому что он нечист. А до этого он считал себя, наверное, чистым и нормальным, то есть ревновал о Господе, все было нормально, но когда Господь приблизился, оказалось, что уста его были нечистые. И он это сразу определил, а до этого он не мог определить. Поэтому, когда Господь посещает нас, мы сразу определяем, кто мы есть на самом деле. И, конечно же, Он не посещает народ свой к погибели его. Он посещает к тому, чтобы народ увидел себя и мог покаяться, обратиться. Но нечестивые среди народа Божьего – то для них это будет опасное посещение, потому что Бог начнет что-то производить. В-пятых, как мы видим, посещение Господне, я просто показываю вот оттенки, каким бывает посещение Господне, и когда Бог приходит, какие составляющие этого посещения Господа, чтобы мы могли определить его. Посещение Господне – это время, когда язычники получают возможность прославить Бога. Люди, не знающие Бога, начинают славить Его, когда Бог посещает народ свой. 1 Петра 2, 11-12. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». То есть они все время видят дела, которые вы творите, но прославят Бога в день посещения только. Когда Бог их посетит, то есть тогда они обратят внимание, Бог обратит внимание их на ваши добрые дела. То есть посещение Божье для них выразится в том, что вдруг они вас увидят в другом свете. Они увидят, что вы действительно свет мира, что вы не такие, как они, что вы не безумные, что вы наоборот – люди, которые не от этого мира, они захотят быть такими. Они начнут славить Бога. Но для этого написано, вы должны вести себя как пришельцы и странники. То есть вы должны понимать, что ваше жительство на небесах, что Бог приготовил для вас новое небо и новую землю. И удаляться от плоских похотей. Удаляться – это значит убегать. Убегать. Когда похоть начинает преследовать, от нее надо убегать, как от змея. «Беги», написано, «от греха, как от лица змея». А люди иногда не бегут и говорят, «Ничего со мной не будет». Я вот пойду, вот я зайду туда, и ничего со мной не будет. И, разумеется, люди попадаются, что если ты зайдешь на этот сайт и начнешь смотреть эту порнографию, ничего со мной не будет, ты поймаешься. Если ты заходишь на сайт одноклассников. Я знаю многих святых, которые попались. Сегодня бьют тревогу люди этого мира, социологи. Они говорят, это окно в бездну. Потому что семьи рушатся, полностью разрушаются в мире. Семьи, когда люди заходят туда, встречаются и начинают рассказывать, значит, о себе. Он жене не может высказаться, жена не может мужу высказать. А здесь вот однокласснику, с которым когда-то учились, открывает душу. Когда вы открыли душу, вы стали беззащитным. И все, у них после этого откровения появляется тяготение друг к другу. И они думают, это что-то такое новое, это любовь. Вот. И в этом тяготении они встречаются, те узнают, семьи разрушаются, потом и между собой ничего не получается. И там вот остаются у разбитого корыта. Сколько мне приходилось слышать и видеть это среди детей Божьих. Зачем вам выходить на эти сайты? Если мир уже это понял, и прямо есть программа такая «Окно в ад». И вот они говорят о компьютерах, когда люди выходят в социальную сеть и начинают знакомиться со всеми подряд в этой социальной сети. Это очень опасно. Поэтому Писание говорит, если вы здесь пришельцы и странники, вы живите совершенно другим. Мы должны жить, можно выйти, но не на эти сайты. Есть, допустим, сайты познавательные. Я иногда выхожу для того, чтобы мне подчеркнуть какую-то информацию из какого-то источника, энциклопедию или историческое какое-то, чтобы узнать либо об этом имени, либо об этом событии и так далее. И то следует осторожно, потому что все настолько напичкано, что вы вызываете одно слово, а выходит совершенно другое. Поэтому здесь Слово Божье говорит, «Ведите себя, как странники и пришельцы, и удаляйтесь от плотских похотей». Далее, посещение Господне – это время разрушения всякого человеческого самоутверждения. Вот когда Господь посещает, приходит время, то все, кто самоутверждались, сами себя объявляли кем-то или чем-то, то Бог разрушит это самоутверждение. Софонии 1.7.10. «Умолкни пред лицом Господа Бога твоего, ибо близок день Господень. Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил кого позвать». И будет в день жертвы Господней я посещу князей и сыновей царя, и всех одевающихся в одежду иноплеменников. Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. И будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных и рыдание у других ворот и великое разрушение на холмах. То есть перепрыгивать через порог Дома Божьего. Что такое порог храма? Мы говорили об этом. Порог храма – это руль, уста. То есть признание власти. То есть есть порог, через который приходит. Это божественная власть, откуда все происходит, откуда течет этот поток. Люди, которые перепрыгивают, это люди, которые сами себя утверждают. Они не признают над собою делегированной власти Бога. Поэтому перепрыгивать через порог означает не признавать того, кого над тобою поставил Бог, и выдавать самого себя за эту власть. Мы сами читаем Библию, но у нас есть своя голова, и мы так не понимаем. То есть вы нигде не найдете, чтобы вот так вот было. Когда такое начинает происходить, как мы видим, то рано или поздно такие люди истребляются. Даже люди, которые были слишком близки к Богу и были близки к Моисею, когда они пришли и сказали Моисею, а мы тоже с Богом разговаривали, и мы тоже приближались к Нему, так что ты не выставляй себя одного. Дело в том, что они считали, что Моисей себя выставляет, но Моисея послал Бог. Моисея не выставлял. Это они выставляли себя. И в результате Бог говорит, я посещу. И вот когда их Бог посетил, то земля разверзла уста свои, и они со своими детьми, женами, имуществом прямо в преисподнюю живыми сошли. Это было очень жуткое зрелище. Израиль побежал весь от ужаса, а потом хотели убить Моисея и Аарона, за это говоря, это вы истребили наследие Господне, это вы вместо того, чтобы благословлять, проклинаете. То есть люди настолько невежественны, вместо того, чтобы покаяться, они продолжают грешить. Вот, не видя, но Бог говорит, мое посещение в церковь, когда Бог будет приходить в церковь, это будет разрушение человеческого самоутверждения, разрушение его гордыни. Иеремия 50:31. «Вот я на тебя, гордыня, говорит Господь, Бог Саваоф, ибо пришел день твой, время посещения твоего». То есть все равно эта гордыня, под каким бы видом она ни была скрыта, То есть люди пытаются скрыться. На самом деле это гордыня. То есть когда человек сам себя утверждает, говоря, что «Бог мне сказал». Если Бог тебе будет говорить, Он будет говорить тебе через церковь, в церкви, и обязательно через лицо, которое в этой церкви есть, через власть эту. Если Бог сказал Павлу, то Он сказал ему через начальников церкви, которые сделали и послали его. И поэтому любое посланничество, когда человек говорит, Бог меня послал, или мне было пророчество. Павлу тоже было пророчество, но он 10 лет сидел в Антиохии. Ну и что, что пророчество было? Вот когда Бог найдет время, потому что нужно выйти в Божье время. Если бы Павел вышел не в Божье время и сказал бы, знаете что, друзья, у меня было пророчество, вот можете узнать, этот пророк всеми признанный, я должен идти, вот потому что у меня призвание. Да, у него было там, у него горело, но он ожидал, когда Бог сделает это своим методом, в своей церкви. И вот когда пришло время, Бог это сделал. Иеремия 8:12 говорится, «Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, они нисколько не стыдятся, не краснеют. Зато падут они между падшими во время посещения, их повержены будут, говорит Господь». Видите, во время посещения только это произойдет, поэтому всему свое время. Далее, посещение Господне – это время, когда Бог дает народу своему хлеб жизни. Книга Руф, 1 глава, 6 стих. «И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». Урожай в Израиле для Наимини послужил доказательством того, что Бог посетил народ свой, потому что у них хлеб есть. Видите, хлеб Божий, им можно питаться, его можно есть. Но есть разный мед, как мы знаем, есть отравленный мед. Люди думают, что они мед едят, но когда есть примесь человеческая, и люди используют ее, то от такого меда можно умереть. Настоящий хлеб жизни, который исходит от Господа, он несет жизнь миру. По крайней мере, жизнь тела Христова заключается в том, что они будут единомысленны, единодушны. Если происходит разделение в теле Христовом, то это значит, не хлеб жизни они ели. Хлеб жизни никогда не будет. Если они ели бы хлеб жизни, они никогда бы не посягнули на это, не утверждали и не оправдывали бы себя этим. Никогда, ни один человек. Потому что настоящее движение хлеба жизни, он будет нести жизнь, а не смерть. Далее, посещение Господне – это время, когда Бог дает способность зачинать и рождать сыновей и дочерей. 1 Царств 2:21. «И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще трех сыновей и двух дочерей, а отрок Самуил возрастал у Господа». То есть, когда Господь ее посетил первый раз, она родила Самуила. Написано, еще когда Господь посетил ее, она еще зачала и родила еще троих сыновей и двух дочерей. Конечно, речь не идет о буквальных детях, о буквальных дочерях. Здесь буквальные дети и дочери. Но для нас мы знаем, если Господь не посетит слово, которое мы слышим, вот, которое мы слышим, то мы не сможем его зачать. Для того, чтобы слышанное слово могло попасть в сердце, надо, чтобы Господь нас в это время посетил. Вы же понимаете, что когда Господь посещает, то есть как муж с женою соединяются, посетил, то тогда только может что-то произойти, а так ничего не произойдет. Интересно, у нас один брат, недавно я с ним по телефону говорил, он рассказал сон такой интересный. Он увидел сон, что у него за место пчел одни трутни. И он говорит, ну, раз одни трутни, это он для себя так истолковал, раз одни трутни, а пчел нет, вот рабочих, это в церкви надо что-то делать, а ничего не делается. Но я ему пояснил, хочешь, я тебе истолкую этот сон? Этот сон лично для тебя говорит о том, что ты семя Слова Божье принимаешь, но ты его не используешь. А так как ты его не используешь, у тебя вот одни трутни и есть. Его надо использовать. Его надо, чтобы оно оплодотворялось у тебя, а у тебя оно не оплодотворяется. Вот здесь записано «посетил, и она зачала». То есть мы можем слышать семя Слова Божие, но без Господа, без Святого Духа мы не сможем, чтобы это Слово нас оплодотворило, чтобы оно попало в сердце. Мы и будем потом говорить, вот здесь написано. Да, здесь написано, нужно, чтобы оно сработало, нужно зачать это Слово в сердце, чтобы оно попало как семя. Так вот, написано, посетил Господь Анну. Почему Он ее посетил? Потому что она смирилась. Бог смиренным дает такое посещение. Вы помните, как с нею поступил Илий? Когда она пришла в горечи своей, в боли своей, ей больно было, что она не может зачать. Она хотела, чтобы вот попало семя Слова Божье туда. Я образно, конечно, говорю. И была сильная жажда. А он эту сильную жажду и эту боль, которая дошла у нее почти до изнеможения сил, решил, что она пьяная. И сказал, женщина, пойди проспись, ты пьяная. Она сказала, нет, господин мой, раба твоя не пьяная, я жена, скорбящая духом. И он сказал ей, иди, и Господь Бог Израилев даст тебе то, что ты просишь. И она пошла, радуясь. Она зачала. Вот на тот момент она стала способной к принятию семени. И когда она пришла домой, то она зачала. До этого она спала с мужем, была любимой женой, но никогда не зачинала. Она была бесплодная. И только когда смирение вот это проявилось, когда у нее не произошло обиды, она могла бы обидеться и сказать, ты здесь стоишь, чтобы судить справедливо, как ты судишь. Если ты представляешь, и ты пророк, ты бы видел, что у меня в сердце. Она просто сказала, нет, господин мой, раба твоя не пьяная. У нее даже не было в том, чтобы она просто сказала свое состояние, а тот просто ее благословил. И Бог через этого же человека, который так грубо с ней обошелся, он благословил ее так, что дал ей способность зачать. Поэтому Бог будет давать способность быть оплодотворяемым семенем Слова Божия, которое мы слышим, только людям смиренным будет даваться эта благодать. Далее, посещение Господне – это время, когда Бог испытывает сердце человека. Это тоже посещение Господне. Псалом 16:3. «Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои». То есть Господь испытывал Давида, чтобы показать самому Давиду. Ведь зачем Господь это делает? Бог знает, какие мы. Но обычно Он это делает, чтобы мы увидели, какие мы. Он знал, какой Валтасар. Но Он взвесил его на своих весах, чтобы Валтасар увидел, какой он. Он ему сказал, ты прекрасно понимал, каким сосудом ты притронулся. Ты знал, что это такое. И ты это сделал по определенным причинам, а теперь вот показано, в чем твоя легкость, в чем твоя пустота. Так и здесь он говорит, ты испытал сердце мое, посетил меня ночью. Обычно, когда человек ложится, то мысли его, он начинает думать о самом сокровенном, о том, что его волнует. Я думаю, каждый это испытал. Когда вы наконец-то ложитесь, вашу голову начинает занимать обычно то, что вас больше всего волнует. Если вас волнует взаимоотношения с мужем или с женой, вы об этом думаете. Если вас волнует работа, вы о работе думаете. Если у вас еще что-то другое, вы об этом думаете. Но вот Давид, на котором лежала обязанность, ответственность за государство, у него было много сыновей, было много дипломатов, приезжающих, отъезжающих. Нужно было решать многие государственные проблемы. А он думал о Господе, когда ложился. Он все время размышлял, как ему ближе приблизиться к Богу. Он все время размышлял над определенными местами Писания, засыпая, что же Господь хотел сказать, когда он давал этот закон. Потому что в его псалмах явно, как и у евангелистов и апостолов, толкование закона шло. Он истолковывал закон, и он видел там благодать. И поэтому он говорит, ты испытал сердце мое, и ты увидел, что от мыслей моих не отступают уста мои. Далее посещение Господне – это время, когда вскрывается то, что является нашей истинной надеждой, нашей истинной защитой. То есть посещение Господне вскроет и покажет то, на что мы надеемся. Исаия 10:3. «И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? К кому прибегнете за помощью? И где оставите богатство ваше?» Обратите внимание, здесь говорится о том, что эти люди из этих вопросов надеялись на свое богатство. Бог говорит, что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель? А на что вы тогда будете надеяться? Где вы оставите тогда свое богатство? Сможет оно вас защитить или нет? Часто люди бросали все свое богатство, все, убегали, то, на что они надеялись. Если бы они надеялись на Бога, то когда пришло бы бедствие, то у них было бы куда бежать. А так их Богом были деньги или золото, или там недвижимость какая-то. И в результате вот что произошло. Поэтому у пророка Иеремии в другой главе, 21 глава, 14 стих, говорится: «Но я посещу вас по плодам дел ваших, говорит Господь, и зажгу огонь в лесу вашем, и пожрет все вокруг него». То есть, почему Господь так говорит? Потому что, когда Бог посещает человека, идет воздаяние, и тогда человек взвешивается, измеряется Божьими измерительными приборами, чтобы либо наградить его, либо наказать. Далее, посещение Господне – это время, когда приходится платить по счетам за свое беззаконие и за свою неправду. Исход 32-34. «Итак, иди, веди народ сей, Бог говорит Моисею, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грехи их». Интересно, что народ сделал грех, но Бог почему-то сразу не рассчитался с этим народом, а сказал: «Веди их, в день посещения моего я посещу их за грех». Теперь представьте, Бог идет над ними и с ними. Столб огненный, облако, защищающие от зноя, согревающие, указывающие путь. Практически Бог с ними. Но это не являлось посещением. Посещением, когда Бог начинает считаться, взыскивать. Почему Бог дает время? Говорит: «Я посещу их за грехи их в день посещения». Это такое посещение, когда люди о нем знают, и когда заранее говорится, то люди могут избежать этого. Они могут покаяться, чтобы этого не произошло. Но если они не покаятся, приходит время, в течение 40 лет они умирали. Почему в течение 40 лет? Потому что для каждого отдельного израильтянина посещение Господне было в определенное время. Одни умирали там через 7-10 лет, другие через 20 лет, а другие чуть ли не до самой Ханаанской земли дошли, только потом умерли. Они умирали в течение 38 лет, пока шли. Поэтому вот здесь говорится, что в день посещения я посещу их за грехи их. Еще одно место Писания связано с этим, хочу прочесть, Псалом 88, 28-38. «Я сделаю его первенцем превыше царей земных». Речь идет о Давиде. Это пророчество о Давиде, но оно относится также ко Христу больше, чем к Давиду. Давид – это как прообраз Христа, потому что «я сделаю первенцем», то есть «я сделаю его царем царей превыше царей земных». «Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен, и продолжу вовек семя его, и престол его, как дни неба. Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои, повелений моих не сохранят, посещу жезлом беззакония их, ударами неправду их, милости же моей не отниму от него». Обратите внимание, посещение Господне может быть жезлом и ударами за неправду и за беззаконие. «Но, говорит, милости моей не отниму от него, и не изменю истины моей, не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду. Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». Семя Давида, сыновья его – здесь говорится как раз о них. Слово «Давид», если вы помните, означает «возлюбленный Богом». Об Иисусе было сказано, когда пришло облако на гору, и там были ученики, Господь им сказал: «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Иисус назвал Себя корнем и потомком Давида. И престол Давида назвал Своим престолом. То есть практически Бог в этом престоле показал престол церкви. И что дети, которые от этого семени, которые приняли это семя, Он говорит: «Я сохраню с ними, если они согрешат, если они будут что-то делать не так, то Я буду посещать их жезлом, то есть Я буду наказывать их, но в этом посещении, в этом наказании будет проявляться любовь Божья. Как написано: «Сын мой, не пренебрегай наказание Господня, когда Бог обличает тебя». Обличение – это тоже наказание. И когда идет обличение, человек вместо того, чтобы принимать, зачастую возмущается, не принимает. Говорит: «Мы приходим за утешением, а вы нас обличаете». То есть, когда приходит посещение, и Бог хочет, чтобы человек как-то изменился. И это милость Божия. Давид вообще сказал: «Для меня это милость Божия, когда обличает меня праведник». И еще одно. Посещение Господне – это время, когда Бог возвращает потерянное и утраченное наследие. Иеремия 29:10. «Ибо так говорит Господь: когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда Я посещу вас и исполню доброе слово Мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Вавилон – это смешение божественного с человеческим. Когда это смешали они божественное с человеческим, они попали в рабство. И они потеряли наследие, они были пленниками, были вывезены в Вавилон. Бог говорит: когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда Я посещу вас и исполню, Я возвращу вас. Здесь говорится об утраченном наследии, что истинное посещение Господня – это восстановление человека в пораженных правах. Если человек поражен в правах, если человек потерял какое-то обетование, если человек потерял какое-то положение, Бог обещает восстановить его через посещение, когда он заплатит цену 70 лет. То есть они должны были заплатить за то, что они не исполняли субботу, сеяли и жали в субботу. Земля должна отпраздновать была свои субботы. И за то, что вы неправильно относились к земле, значит, вот вы потеряете наследие, вы будете выброшены из этой земли. Но потом Господь говорит: «Я возвращу вас при посещении». Я просто привел некоторые места Писания, которые говорят нам, как посещает Господь с каждым из нас в отдельности. Определенные посещения Господни уже были. Кого-то Господь прямо сейчас посетил, но человек либо не понимает пока, что это посещение Господне, а на самом деле, как только он поймет все, что ему надо делать, то есть сработать с этим посещением, как делал это Давид, как это делал Моисей, как это делали все другие святые Божьи человеки. Если Господь хочет, чтобы мы что-то оставили, от чего-то отреклись, будем оставлять, будем отрекаться. Если Господь хочет, чтобы мы что-то взяли на себя, какую-то ответственность, потому что это обязательно, Он будет наделять нас какой-то новой способностью, возвращать нас снова к утерянному, мы должны понять, что это действительно Господь и это посещение. Потому что люди думают, что иногда посещение – это особое присутствие. Здесь мы видим, что особого присутствия израильтяне не ощущали, когда Моисей пришел к ним. Они ему сказали: «Нам еще хуже стало». Еще хуже стало. Господь посетил, увидел, но нам хуже стало. Если раньше нам солому давали, а теперь солому не дают, говорит: «Ищи солому, а число кирпичей делай тоже». Раньше нас не били, мы работали нормально, и нас не били. Сейчас нас бьют, заставляют, торопят, унижают, оскорбляют, еще хуже стало. Бог пошел, то есть Моисей пошел и начал Богу рычать: «Господи, что ж ты наделал? Это ты так посетил? Я им сказал, что ты их выведешь, ты же еще не вывел их, а еще хуже стало с ними». И это же происходило в течение многих месяцев. В течение 9 месяцев над ними продолжали издеваться, а Моисею нужно было убеждать, что Бог их посетил и Бог их выведет. Ну как же выведет, как выведет? Но Богу нужно было все 10 казней проявить, чтобы произвести суд над богами Египта. Но пока Бог производил суд над богами Египта, то египтяне продолжали издеваться. Бог производит суд над их богами, а они издеваются над израильтянами. Израильтяне несут бремя. Но потом это посещение вылилось в великое торжество, и они полностью освободились. Поэтому верьте, что посещение Господне, хотя вначале отзывается болью в ваших сердцах, что конец его, этого посещения Господне, будет таким, что Господь освободит вас от многих вещей, которые мучили вас, от которых вы страдали, от которых зависели. Пусть это будут болезни, пусть это будет какая-то зависимость, какое-то разрушение. Придет мир Господень такой, который так заполнит ваши сердца и мое сердце, что вы будете настолько счастливы и настолько будете ликовать, а враги ваши настолько будут опозорены, которые сегодня ликуют. И поймите, когда я говорю это, я не имею в виду ушедших, пришедших или других. Я имею в виду именно тот, кто является вашим врагом. То есть ваша натура или есть люди какие-то, которые желают вам зла, которые ждут, когда вы разрушитесь, то, конечно же, Господь даст увидеть этим людям, вам даст увидеть их позор, а им увидеть вашу победу. И это обязательно произойдет. Мы сейчас будем молиться, призывать Господа. Я хочу напомнить одну вещь или задать один вопрос. Играет ли роль наши молитвы на то, чтобы Бог посетил нас? Мы видим, что играет, потому что написано «Я слышу вопль сынов Израилевых, и я иду». Конечно же, такие посещения связаны с молитвами народа Божьего. Эти молитвы, как только наполняется чаша, тогда Бог выходит. Поэтому будем молиться, чтобы Господь посетил народ свой, посетил его судом и правдою. Давид говорит: «Я жду этих судов, чтобы эти суды могли освободить меня лично от многих вещей, которые, возможно, я не вижу и которые мешают мне взять наследие, то, которое я еще не взял». Бог хочет в последнее время, чтобы церковь испытала полноту его наследия. Ведь практически со времени первой церкви никогда церковь в своем масштабе не переживала то, что пережила первая церковь. Такого еще никогда не было. Сегодняшние пробуждения абсолютно не связаны с чудесами и знамениями Божьими. В основном идут чудеса и знамения ложные. Но в то время эти чудеса и знамения сопровождались, написано, «и был страх великий на всякой плоти». То есть эти знамения сопровождались, и страх был на каждой плоти. И посторонний никто не мог пристать к церкви, настолько был страх, потому что подлог моментально вскрывался, и человек мертвый умирал. Настолько близкое присутствие Бога было. Писание говорит, что в последние дни превзойдут дни первые. И поэтому для того, чтобы они превзошли, церковь должна по-особому молиться. Просто звать Господа и просто судить самого себя. Те люди, которые стоят выше и которых Бог обязал судить других, пусть они судят. Но каждый из нас должен судить только самого себя, если Бог его не поставил судить других. Не надо судить тех, которые не находятся под нашей ответственностью. У нас желание такое иногда есть, но как же это так? Это ж несправедливо. И тем не менее, мы должны замолчать, потому что есть вещи, которые я могу говорить и обязан говорить. Но это не значит, что вы тоже можете это говорить. Я могу произносить суд определенный на определенных людей, но вы не можете этого делать, поэтому не надо этого делать. И прежде чем произносить какой-то суд, я всегда молюсь и всегда очень осторожен. Зачем мне произносить? Я бы никогда этого не делал, и мне не доставляет это особого удовольствия. Если я произношу суд, потому что я хочу быть послушным, и я произношу его как защиту для народа Божьего, для самого себя, только с позволения воли Божией, когда я вижу, что это согласуется также с Писанием. Поэтому давайте будем следить каждый за собою, молиться, и тогда, когда мы будем все объединены в таком положении, то Господь обязательно, посещение уже началось на самом деле, Господь уже посетил, что-то творит, что-то делает, и мы видим, мы не понимаем, что это такое, что это за шум, отзывается болью в нашем сердце, что-то от нас Бог отрывает. Но в любом случае, когда вырезается раковая опухоль, всегда это больно, болезненно. Иногда даже человека отключают полностью для того, чтобы вырезать раковую опухоль, анестезию. Но дело в том, что здесь у нас нет анестезии, и Бог вырезает раковую опухоль без всякой анестезии. Мы знаем, что раковая клетка – это клетка, которая не подчиняется голове. которая самопроизвольно берет в церкви то, что ей нравится, сколько ей нравится, никаких отходов не отдает, исповедание не нужно, ей это ничего не нужно, ни с кем она не делится добрыми веществами. А единственное, что у нее способность, рядом близлежащие клетки тоже отключать от головы. И пучок этих клеток разрастается, это называется раковой опухолью. Апостол Павел сказал о людях. Слово их распространяется как рак. И мы с вами свидетели, как этот рак быстро, то есть друг дружку поели. Просто так вот. Те, кто с кем дружил, раз он отключился, тот следующего отключает, тот следующего. И поэтому мы должны просто молиться, чтобы эта опухоль не съела тело. Она же может убить полностью все тело. Люди могут заразиться и стать безумными, потому что уже все, они от головы отключены, они уже с ней не связаны, и поэтому теперь у них уже у каждого своя голова. Поэтому давайте будем иметь одну голову во Христе, подчинимся Ему и будем молиться, чтобы Господь сохранил нас и явил нам милость свою. Бог знает, как это делать при нашем смирении. Аминь. Будем молиться. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.